Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в начале субботы, именем Господа нашего Иисуса Христа. Как у вас на сердце? Так легко, легко? Как мы пели. Вы обратили внимание на слова? Очень красивый псалом. Давайте мы настроимся на то, чтобы слушать и слышать Божье Слово, преклонить ухо свое, как в Библии часто повторяется, чтобы Господь мог достучаться до нас, и чтобы Его Слово могло возродить нас и изменять нас. Сегодня я хотел бы продолжить ту серию проповедей, которую начал, и сегодня уже четвертая тема. И общая серия, это называется «Спасение через доверие» или «Праведность по вере». Наш памятный стих записан, или даже несколько стихов, отрывок записан в послании к филиппийцам, 3 глава, 7 по 9 стихи. Апостол Павел пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Так апостол Павел открыл для себя, или, может быть, точнее будет сказать, Господь открыл для него праведность по вере. И мы размышляли с вами в прошлый раз о вере. Что же это за вера такая, по которой праведность? Давайте мы повторим то, о чем мы в прошлый раз говорили с вами. До этого мы размышляли с вами над тем, что такое грех и какова его проблема, какая глубина греха, как он оказал влияние на человека. Вот. И мы размышляли о вере. И мы с вами утвердились в том, что библейская вера – это не умственное напряжение с целью убедить себя в реальности нереального. Помните, мы размышляли. Также мы утвердились в том, что библейская вера – это доверие Богу, как личности. Причем вера библейская не является безосновательной. Она определенными причинами вызывается. Так? Она имеет основание. И она возникает на основании фактов и доказательств, представленных Богом в природе и откровении. Ну, я бы не хотел ограничивать только этими двумя источниками, но вообще всяким способом, каким только Бог открывает себя человеку. И иногда доступны больше способов, как в наше время и у нас с вами. Иногда меньше способов, как вот во времена Советского Союза было, и в какие-то другие трудные времена. Вот. Но Бог открывается людям. Когда-то царю Навуходоносору он открылся через сон. А еще открылся через пленников, которых он же сам привел из Иерусалима. Так? И они объяснили ему и показали ему Бога, и объяснили, кто он и какой он. То есть любой способ, как Бог открывает нам себя, как бы он ни избрал, через все эти способы он дает нам факты и доказательства. И в прошлый раз я много времени потратил на то, чтобы показать, что вера не является просто вот каким-то умозрительным заключением, просто мы себе так решили, что Бог есть. И все. Даже, мы читали с вами, Вестница Божья говорит, что даже Священное Писание мы проверяем. Так, мы не берем просто Библию и говорим, вот, мы принимаем ее безоговорочно, слепою верой. Или делаем шаг во тьму, прыжок во тьму. Помните, мы об этом говорили. Даже веру мы, даже Библию, вернее, мы анализируем. Бог дал нам разум, Он дал нам понимание истины, такие свойства дал нам. Он дал нам возможность взвешивать доказательства, видеть истину, анализировать, что к чему ведет, дает нам жизненный опыт также. Вот, и поэтому библейская вера – это не столько какое-то умственное напряжение с целью во что-то такое трудно представляемое поверить. Библейская вера – это скорее доверие. Доверие, которое естественно возникает, когда мы встречаем определенные факты и доказательства. Ну и раз так, то мы еще один пункт выделили, что вот такая вера библейская не уменьшается с увеличением знания, но наоборот, возрастает. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы Ему верим или доверяем. Если мы возьмем другую грань этого слова «вера», так как вот мы воспринимаем на веру то, что мы не можем понять, то, что мы не знаем, то чем больше мы знаем, тем меньше нам нужно верить. Но доверие наоборот. Чем больше мы знаем, тем больше мы верим, доверяем. Ну и раз такова библейская вера, то что значит быть спасенным благодатью через веру, как говорит наш памятный текст? Это означает пережить опыт примирения с Богом благодаря познанию Его истинного характера и развитию доверия к Нему. Итак, таким образом, раз вера или доверие, она растет и развивается, то по мере роста и крепнут отношения человека с Богом. Так? Ведь если у нас растет доверие к кому-то, значит и наши отношения крепнут. И точно так же с Богом. Таким образом, оправдание по вере или спасение через доверие, как мы с вами иначе сформулировали эту фразу, это не одномоментное действие, но это процесс, который длится столько, сколько существуют доверительные взаимоотношения между человеком и Богом. Доверие зарождается сначала, и потом оно растет и крепнет, или же исчезает. Или же исчезает. Может быть, зародившись, но потом человек сомневается, какие-то другие факты он видит, он верит им больше, и он не доверяет Богу, оно может исчезнуть. Но если все-таки оно развивается, то человек примиряется с Богом, так? Доверие оно служит примирению, и развивает отношения с Ним. И если доверие сохраняется, то человек неизменно будет становиться все более и более похожим на Бога по характеру. Потому что это закон, который действует в нашей Вселенной. Взирая, мы преображаемся. Мы становимся все больше и больше похожи на того, с кем мы дружим и у кого, кто для нас является авторитетом. Взирая на него, человек преображается в тот же образ. Часто объясняя спасение или вот это понятие праведности по вере, мы выделяем такие понятия, как оправдание и освящение. И исторически так сложилось, что в протестантской среде идут постоянные споры о том, является ли освящение частью праведности по вере. Вплоть до того, что некоторые могут говорить, что праведность по вере – это оправдание, а освящение – это праведность по делам. Но, или по закону. Но когда мы понимаем, что вера – это не просто Вот что-то такое, мы верим, что-то нереальное. Но вера – это доверие. То тогда, естественно, как оно зарождается, то оно и развивается дальше. Праведность по вере – это спасение, которое человек принимает благодаря доверию Богу. И при дальнейшем развитии доверия оно обязательно будет изменяться. Это и есть освящение. Вестница Божья объясняет то, что сегодня богословы могут понять, исследуя значение этих слов. Оправдание и освящение. Фактически, может быть, и часто людям непонятно, что значит оправдание, освящение, вменяемая праведность, наделяемая праведность. Здесь бывает путаница часто. Вот. Но даже апостол Павел не использовал этих слов, когда писал свои послания. Оправдание, освящение, ну, это русские слова, конечно. Вот. Но они глубоко укоренились в христианском богословии благодаря латинской версии Библии. Когда апостол Павел писал на греческом языке, то эти слова означали просто-напросто то, что Эллен Уайт, хотя она и не знала греческого языка, очень точно записала. В журнале «Знамение времени» за 20 января 1890 года. «Иисус пришел, чтобы открыть людям Отца, чтобы представить Его в правильном свете перед своими падшими детьми на земле. Ангелы не могли во всей полноте представить характер Божий, но Христос, который является живым воплощением Бога, не мог не справиться с этой задачей. Единственное, как Он мог вернуть людей к праведности и сохранить в ней, это явить Себя им видимым образом». Обратите внимание на эти слова, это предложение даже. Как, единственное, как Он мог вернуть людей к праведности и сохранить в ней. По сути, это значение этих слов. Оправдание и освящение. Вернуть и сохранить. Ну, я думаю, что это очень понятно, правда? Потому что, ну, если, во-первых, не вернул, то нечего сохранять. А во-вторых, если вернул, но не сохранил, а потерял, то тогда это все равно, что не вернул, все равно, что ничего не было. И то, что Бог хочет сделать с людьми, все очень просто, если не усложнять его какими-то сложными терминами. Что Бог хочет? Когда люди проявили к Нему недоверие, когда они отступили от Него, Он хотел, чтобы они вернулись, как Его дети, обратно к Нему, чтобы они перестали бунтовать, чтобы они стали доверять Ему, а не сатане, так? И чтобы они так всегда с ними были, так или нет? Ну и, конечно же, те дефекты характера, которые были произведены грехом, последствия греха, вот, Господь поможет исправить человеку. Его силой возможно победить всякий дефект. Вот. Но самое главное, чтобы было доверие. Когда есть доверие, тогда можно все победить. Когда нет доверия, тогда невозможно ничего победить. Вот так просто. Давайте же сегодня мы продолжим эту тему веры, прежде чем мы перейдем к праведности. И тема наша сегодня называется «Совершенная вера». Тема веры очень обширна, и за один час или даже за два часа очень тяжело все покрыть. Но давайте в контексте вот нашей общей серии проповедей «Спасение через доверие» рассмотрим вот эту эволюцию веры до совершенства, совершенная вера. Священное Писание в послании к римлянам, 10 глава и стих 17, опять же напоминает нам, откуда появляется вера или доверие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы слышим какие-то факты о Боге, так? Мы узнаем о Его делах, о Его личности. По Его делах, по Его отношениях мы судим о Его характере. И если мы видим, что там что-то такое заслуживающее доверия, то доверие, оно возникает. Так или нет? Доверие возникает. Вначале это доверие можно сравнить, как и Священное Писание сравнивает, с детским доверием или детской верой. Иисус, находясь на нашей земле, при первом Его пришествии на нашу землю, сталкивался постоянно с недоверием. Люди не доверяли Ему. Они представляли Бога как-то иначе. Он, как Он открывал Бога, они не могли воспринять Бога. Они говорили: «В тебе бес». У них Бог какой-то другой был. Так? И очень часто мы в Евангелиях видим эти стычки постоянные с фарисеями, со священниками, с саддукеями, с учеными людьми вот такими. И ученики Его также боролись с недоверием до последнего. И помните, вплоть до того, что даже после распятия Иисуса Христа, 3,5 года они провели с Ним, но все-таки у них в сердце еще оставалось недоверие. И Ему пришлось явиться им и говорить, что «я же говорил вам, я же напоминал вам об этом». Так? То есть не так легко это недоверие искоренить. И однажды, желая как-то побудить слушателей своих и учеников своих в том числе к доверию, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ну, Иисус говорит о детской простоте. Дети, ну, в определенном возрасте не умеют лукавить. Если им что-то нравится, они говорят, что им это нравится. Если им не нравится, то они говорят, что не нравится. Так? И мы, может быть, даже слушая их, можем неловко себя чувствовать, если это наши дети. Так? И мы говорим: «О, как ты это мог такое сказать? Человеку неприятно. Он дает тебе, там, не знаю, какой-то вкусный фрукт, а он говорит: мне не нравится». Вот. Ну, взрослые бы сказали: ну, спасибо большое. Может быть, и не съели бы, но хотя бы взяли. Так. Но дети не лукавят, они открыты. Вот. И вот такую открытость, непосредственность детскую и детскую веру Иисус ставит в пример сомнением. Апостол Петр также пишет о детской вере в своем первом послании, 2 глава, 2-3 стихи. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». С этого начинается христианская жизнь. Очень много людей вырабатывают в себе привычку недоверия, постоянного сомнения, подозрения. И таким людям очень тяжело тогда вообще поверить проповеди, поверить Богу. Они постоянно сомневаются, может быть, какой-то подвох есть. И даже там, где нет подвоха, они все равно что-то видят. Но если все-таки человек отпустил вот эту хватку неверия и открыл свое сердце Богу, то он новорожденным является. Так Священное Писание говорит. Рождение свыше происходит. Он отдается Богу, он принимает Его как своего Отца Небесного, как Спасителя своего и как пример для жизни. Не правда ведь? Иисус является примером для нас. И Священное Писание становится молоком. Ну, конечно, не все Священное Писание молоко. Там есть и очень твердая пища. Но какие-то начатки познания о Боге, они являются вот тем молоком, который помогает человеку окрепнуть, встать на ноги. Но Священное Писание говорит о том, что вера человека должна расти и укрепляться. Хорошо быть младенцем, но не всю же жизнь. Когда дети не растут, какие-то у них проблемы, может быть, гормональные, может быть, еще какие-то другие, замедляется их рост, родители бьют тревогу. Точно так же, если человек обратился к Богу, но его вера такая слабенькая, он постоянно колеблется, то это нехорошо. Господь желает, чтобы вера возрастала. И апостол Павел пишет об этом в послании к Ефесянам, 4 глава, стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Видите, дети нуждаются в защите. Для них нужны особые условия. Так? И мы, как родители, хотим защитить их от всякого зла. Хотим защитить их от того, чтобы кто-то не обманул их. Даже создаем сегодня учебные заведения христианские. Зачем? Потому что мы понимаем, что дети, они очень открыты, и они все впитывают. И дашь им плохое, они впитают в плохое. Дашь хорошее, они впитают хорошее. Конечно, это еще не гарантия, это еще не гарантированная защита на всю жизнь. Так? Но все-таки это хорошее начало жизни. Вот. И есть всякие ветры учения для христиан, есть лукавство человеческое, есть хитрое искусство обольщения. Вот. И человеку, взрослому, необходимо научиться сопротивляться этому, утвердиться в вере, так сказать. Ну и постоянно в церкви где-то веют ветры учений каких-то. Вот. И постоянно сатана занимается тем, что второстепенные вещи или даже те вещи, которые Бог не открыл нам до конца, он выставляет на первое место, и люди начинают делиться, и люди начинают разделяться, и они покидают даже Божью Церковь. Сегодня, ну какие последние примеры? Дух Святой – это не личность, так? Это некая энергия и так далее. Вот. И это становится уже главой угла. Главой угла всего учения. Вот. Или какие-то другие могут быть ветры учений. Вот. И люди упускают самое главное, что есть в христианстве. Доверительное отношение с Богом. Любовь к Богу. И как следствие, любовь к ближнему. И служение, которое, в котором эта любовь выражается. И часто люди начинают спорить так, что уже какая там любовь? Такое напряжение отношений, такая ненависть возникает благодаря этим ветрам разделений. В чем разница между верой младенца и верой взрослого человека? Вера взрослого человека помогает ему устоять, когда есть ветры учений. Или же, когда есть трудности в жизни. Очень часто я заметил, что когда люди только приходят к Богу, они, вот буквально первый месяц, наверное, кажется, что все силы ада обрушиваются на них. Родственники неверующие, друзья, какие-то обстоятельства, на работе какие-то проблемы. Все сатана делает для того, чтобы отвратить человека от веры, так, усомниться в Божьей любви, утратить доверие к Богу. Но если человек переживает это, укрепляется, закаляется, то тогда вот такое доверие Богу позволяет ему проходить испытания и побеждать трудности. Вспомните мучеников, у которых отбирали все, и даже саму жизнь, но они не отступали от Бога. Они сохраняли свою верность Ему. Апостол Павел тот же говорит о людях, чье доверие к Богу или вера Богу не росла, но остановилась на месте. Это послание к евреям, 4 глава, с 11 по 14 стихи. «О сём надлежало бы нам говорить много, — говорит он, — но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Видите, когда есть доверие с Богом, Богу, и человек идет по жизни, и, безусловно, как верующие, так и неверующие встречаются с трудностями всевозможными. И есть много таких фактов в нашей жизни, которые как бы кричат нам: «Бог тебя забыл, Бог тебя оставил». Так что ты тут, вот твоя жизнь где-то проходит мимо, может быть, так? Вот у тебя и то не получается, и другое не получается. И там у тебя проблемы, и там проблемы. Бог тебя оставил. И возникает такое искушение, чтобы оценивать свое отношение, вернее, Божье отношение к себе по тем обстоятельствам, которые у меня сегодня в жизни есть. Бог меня оставил, потому что у меня трудности, потому что у меня болезнь, потому что у меня еще, может быть, что-то есть. Так? Но мы не должны забывать, что мы живем в мире, где идет война. Там, где идет война, невозможно гарантировать, что все будет мирно и хорошо. Бог дал нам достаточно доказательств в своей любви. Достаточно доказательств в том, что Он благодатный. И помните, мы рассматривали тему о благодати. То есть Он добрый. Он не забывает. Он напоминает нам, забудет ли мать грудное дитя свое. Он никогда нас не забывает. Но то, что Он допускает какие-то трудности в нашей жизни, это, во-первых, потому что идет война, и в этой войне есть трудности. Это идет борьба, с одной стороны. С другой стороны, есть трудности, которые мы сами навлекаем на себя. Наши неправильные решения. Они тоже являются уроками для нас. Очень часто верующие, ну, по крайней мере, вот те, которые младенцы в истине, так, только вот новообращенные, они ошибаются, думая, что вот теперь, став верующим, Бог на моей стороне теперь, и у меня никаких проблем не будет, никаких трудностей не будет. Мы остаемся людьми, мы продолжаем учиться, мы какие-то неправильные делаем поступки, у нас какие-то конфликты происходят. Но Бог хочет, чтобы Он дал нам разум, Он хочет, чтобы мы пользовались им. Так? И чтобы мы не ожидали, что Он будет устранять как-то все негативные последствия наших неправильных решений. Иначе Ему пришлось бы поменять вообще все устройство мира. Так или нет? Ему пришлось бы исправлять все неправильные поступки людей. А как бы они тогда поняли, что это неправильное? Они бы так и не поняли. Если бы они, ну, поступали неправильно, и никаких плохих последствий не было, то они бы подумали, что это правильно они поступают. И поэтому Бог допускает, чтобы мы учились. Но во всяком этом, во всякой трудности Он хочет, чтобы мы извлекли благословение, какой-то урок для себя, что-то поняли. И, конечно же, в следующий раз избежали этих трудностей. Согласно Священному Писанию, вера должна расти, и отношения должны крепнуть с Богом настолько, чтобы в человеке был восстановлен Божий образ. Для этого Господь создал церковь свою на земле. И сказано, что Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Единство веры, видите, единство доверия. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Так мы этот стих читали с вами уже. Дальше. То есть и церковь даже дана для того, чтобы мы приходили в единство веры. Здесь очень важный момент такой есть. Мы не имеем единства веры. Что я имею в виду? Ну, мы, находясь в адвентистской церкви, имеем единство вероучения, так или нет? Если мы принимаем вот те доктрины, которые есть в церкви, вот тот взгляд на Библию, понимание Библии, то у нас есть единство вероучения. Ну, если мы искренны, так, а не так, что мы в церкви говорим одно, но где-то там верим в другое что-то. Но единство веры, если веру взять как доверие, то его нет. Почему? Потому что у нас, у каждого свой уровень доверия Богу. Понимаете? Свой уровень доверия Богу. Кто-то уже, может быть, дожил до такого уровня доверия, что он скорее умрет, чем согрешит. Но кто-то, может быть, скорее согрешит, чем умрет. Так или нет? И, наверное, больше во второй категории нас. И это говорит о несовершенстве доверия. Так или нет? Ну, вспомните Иакова. Мы чуть-чуть позже вспомним многих патриархов. Но вспомните Иакова. Он был, можно сказать, человеком, верующим с детства. Его тянуло к Богу. Если Исава тянуло на охоту, то Иакова тянуло к Богу. Но его доверие было неполным. Так или нет? Он любил Бога. Ну, кто может сказать, что Яков не любил Бога? Всю жизнь он любил Бога. И всю жизнь он хотел ему служить. И он так хотел иметь первородство. Так? И он, ему даже все равно было то, что первородство там больше наследства сулит. Ему духовные благословения важны были. Он ценил их очень сильно. Но когда возник риск того, что все-таки Исаву они достанутся, он проявил недоверие к Богу и обманул своего отца. Проявил недоверие. Верующий человек проявляет недоверие. Но если это было в жизни Иакова, то, братья и сестры, позвольте мне заключить, что это и в нашей жизни может быть. Когда мы вроде бы верующие, но когда возникает риск того, что или наша репутация пострадает, или в финансовых вопросах мы какие-то потери понесем, или жизни может быть риск нашей, тогда нам может не хватить доверия, чтобы положиться на Бога до конца. Ну и положиться, я имею в виду, может быть, поступить по правде, признать правду. И тогда начинается лукавство, какой-то обман. Вот. Оно такое мелкое, может быть. Но я не хочу сказать, что Бог злится на нас. Он не злится, потому что Он не злой. Но Он видит, что нам не хватает доверия. И как Он вел Иакова к совершенному доверию, так Он будет вести и нас. И смотрите, в конце концов, Он возвращал Иакова снова и снова к этому вопросу. Будешь ли ты доверять мне? Несмотря на всякие обстоятельства, которые сулят, может быть, потерю чего-то в жизни, будешь ли ты доверять мне до конца? И пик этой борьбы, это была ночь борьбы Иакова, помните? Когда Исав шел, чтобы отнять у него жизнь. Будешь ли ты доверять ему? И обстоятельства все сложились так, что он уже не мог ни обманом, он попробовал откупиться от брата. Так? По-человечески он сделал все, что мог. Так? Задобрить хотел его, послал стада эти. Ну, все. Но Исав, на Исава это не действовало. Так? Помните, что единственное, что Исава остановило, это Бог, явившийся ему во сне. И сказал, не делай никакого вреда. Но почему Бог явился? Так. Он хотел защитить Иакова, он всегда защищал его. Он бы и что-то другое сделал, когда Исаак готов был благословение дать на Исава. Бог бы вмешался как-то, может быть, ну даже сон Исаву бы дал, вернее, Исааку бы дал, отцу. Так? Но в то время Иаков не доверился. В это же время он доверился. И когда мы на разном уровне доверия к Богу, то и наша жизнь, наши поступки будут тоже разными. И здесь что для нас важно, когда мы видим, что кто-то не проявил доверие. Так и мы видим, конечно, когда кто-то не проявляет доверие. Вот. Чтобы не осудить человека, а поддержать его. Ну, не в том, в недоверии, не поддержать его в недоверии, но вернуть его к вере. Так или нет? В этом и цель христианского братства также, одна из целей. Чтобы поддержать друг друга. Как Священное Писание говорит, сильные носите немощи бессильных. Помогайте друг другу. Не давайте какого-то соблазна. Не будьте камнем преткновения. Вот. Ну и, конечно, когда только кто-то присоединяется к общине, то мы знаем все, что человек нуждается в особой опеке, так? В особой защите вот такой. Но мы все нуждаемся. Мы все нуждаемся в этом. И вера будет расти. Бог никогда не отворачивается от человека. Какой бы грех тот ни сделал, как бы он ни пал, какой бы низкий поступок он ни совершил, Бог никогда не отворачивается от человека. Конечно, его печалит это недоверие, но он все так же хочет вдохнуть веру в человека. Ты пал, может быть, не первый раз уже пал. Вот. У учеников Иисуса было неправильное представление о Боге, о его характере. Так, помните, как вопрос задал Петр, по-моему, да? Сколько раз прощать ближним? Но потом он еще добавил, что 7 ли раз? Может быть, столько раз достаточно будет. Но Бог готов всегда прощать. Иисус ответил ему, сколько нужно будет, столько будет прощать, пока человек не одержит победу. Поэтому нам никогда не нужно разочаровываться, даже если мы падаем. Бог говорит, доверяй мне. Твой грех меня не меняет. Твой грех, мое отношение к тебе не меняет. Конечно, это печально для Бога, больно. Так мы читаем такие фразы в духе пророчества, как заново распинать Христа. Ну и в Священном Писании также читаем об этом. Но с другой стороны, Бог всегда говорит, вставай. Если ты пал, не лежи, вставай. Доверяй мне. Я могу помочь тебе победить любой грех. Какая бы это зависимость ни была, какая проблема бы это ни была, Бог может помочь нам. Ну и, конечно, если мы хотим увидеть вот такие примеры доверия, как действует доверие в жизни людей, то для нас 11 глава послания к евреям – это очень хороший пример. Знаете, бывает так, что доверие растет, когда Бог отвечает на молитвы. И люди радуются, говорят, вот у меня там пищи не было, я помолился, и вдруг кто-то мне принес. Так? Или у меня такая болезнь была тяжелая, и я помолился, и Бог дал мне исцеление чудесным образом. Так? Прекрасно. Вот. Или у меня не было денег, я шел и нашел, Бог как-то мне послал. Вот ответ на молитву. Так? Ну, а если не нашел, например? А если не исцелился? А если пища не появилась? А разве не было такого, что люди умирали с голоду? Разве все люди, даже при жизни Иисуса Христа на земле, получили исцеление? Разве не было таких людей, которые умерли тогда? Видите, когда мы начинаем так говорить, то здесь, безусловно, мы начинаем уже говорить о вере взрослого человека. Это уже не вера младенца. Смотрите, как сказано очень красиво в этой 11 главе послания к евреям. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучше воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Видите, не на все ответы приходили молитвы. Но пропадало ли их доверие к Богу? Нет. Не все получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Ну, конечно, не получили обещанного здесь имеется в виду как те, так и другие. Обещанное здесь имеется в виду вечная жизнь, так, новая земля. Но примечательно то, что среди этих героев веры мы видим тех, кто прогоняли полки чужих, так, побеждали врагов. И с другой стороны, герои веры – те, которые в темнице умерли, подобно Иоанну Крестителю. Подобно пророку Исаии были перепиливаемы заживо. Подобно всем ученикам Иисуса Христа, которые стали мучениками. Это тоже герои веры. Где больше веры? Если мы настаиваем, например, в случае болезни, настаиваем на безусловном исцелении, или же мы говорим: Господи, все в Твои руки я вверяю. Исцелишь ли меня, я Тебе буду доверять все равно. Не исцелишь Ты меня, я буду Тебе доверять. Почему? Потому что доверие мое к Тебе базируется не на том, исцелишь Ты меня или нет. Доверие базируется на том, какой Ты. Я узнал Тебя как любящую личность. Я узнал Тебя как Отца, который создал меня. И если я имею множество доказательств того, что Ты любишь меня. Ну а если есть какие-то факторы негативные в моей жизни, которые как бы говорят: Бог Тебя забыл, то мое доверие к Тебе не поколеблется. Я понимаю, что это происки сатаны. Он хочет поколебать мою веру. Видите, пример Иова – это пример человека со зрелой верой. Наверняка с юности своей он хранил себя от осквернений. И он в своей книге объясняет это. Даже куда очи свои он девал, помните? И Господь благословил его. И он стал богатым человеком. Так? И можно сказать: вот вера. Так, вера привела его в такое состояние хорошее. Но сатана начал обвинять его. Господи, ты его окружил всем хорошим, всякими благословениями, но отними у него все это, благословит ли он тебя? И вот здесь начались испытания. Очевидно, ну, Священное Писание говорит, что Господь не дает нам быть испытываемыми сверх сил. Очевидно, Господь видел доверие Иова. И он сам говорил сатане в самом начале, помните, в первой главе: обратил ли ты внимание твое на Иова? Но когда тот усомнился все-таки в верности Иова, Господь позволил испытание в жизни его. Конечно, это не для младенцев. Это не для младенцев. Но по этой причине, по той причине, что у нас будут в жизни испытания, а особенно нам, живущим в последнее время, и впереди, еще до пришествия Христа, должно быть время скорби, какого не было еще на земле. Господь хочет, чтобы наше доверие к Нему настолько возросло, чтобы мы при любых испытаниях не отступили от Него, чтобы мы не разочаровались, чтобы мы не поверили сатане. В чем проявляется совершенная вера? Как можно вот сказать, совершенная у меня вера или несовершенная? Апостол Яков советует нам проверять нашу веру тем, насколько мы послушны Богу, так? И в послании своем во второй главе он говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, то есть доверие к Богу побудило его к определенным делам, и делами вера достигла совершенства. Но, конечно, когда мы говорим о том, что послушание – это признак совершенной веры, то здесь нам нужно сделать оговорку. Потому что не всякое послушание является вот таким проявлением совершенной веры. Что такое послушание? Вы знаете, когда мы говорим о послушании, то здесь сразу соблюдение разных предписаний. И мы вспоминаем о том, что грех – это беззаконие или нарушение закона. Грех – это нарушение субботы, например. Мы, как адвентисты седьмого дня, подчеркиваем это. Грех – это ложь, грех – это прелюбодеяние, убийство и так далее. Но само по себе послушание, может быть, тоже необходимо определять. Потому что бывает такое послушание, которое не является совершенной верой и не исходит от веры вообще. Помните, что фарисеи во времена Иисуса Христа были тоже очень послушны. Но чему они были послушны? Тому, что сами придумали, так? Тому, что, как они сами понимали. Слово «послушание» в Новом Завете, оно имеет очень интересное происхождение. И я уже второй раз прибегаю к этому, я не сильный специалист в греческом языке, но все-таки это интересно. У нас сегодня есть всевозможные программы, словари и так далее, и мы можем узнать, что же это такое. Греческое слово «послушание», звучит оно примерно так, «хупакуэй». И оно состоит из, это слово состоит из двух слов, как бы можно сказать. Гипо, помните, мы рассматривали в прошлый раз. Гипо, то есть это под, как, например, гипотония, да, пониженное давление. Под и акое, вот, акустика, отсюда вот произошло это слово. То есть это все, что связано со звуком, слухом. Если дословно перевести это слово, то оно означает слушать под, или слушать низко наклонившись, или преклонив ухо. Может быть, такое близкое вот по значению слова на русском языке будет прислушиваться. Прислушиваться. И вот это слово практически везде в нашем Новом Завете на русском языке переведено как послушание. Естественно, так? Само слово означает прислушиваться, но тот, кто прислушивается, тот и послушен. И поэтому это слово со временем приобрело вот такое значение послушание. То есть библейское послушание – это смиренная готовность слушать, преклонить ухо. Так? И в Ветхом Завете, там уже на еврейском языке, древнееврейском языке, там очень много таких выражений. Да? «Преклони ухо твое», к мудрости, например, говорится. «Прислушайся». Не только прислушайся, иди потом делай совсем по-другому, так? Имеется в виду, прислушайся и поступай так. Такая вера очень ценна. В Библии и в жизни есть примеры другого рода послушания, которые не назовешь смиренной готовностью слушать. Когда фарисеи отдавали десятину с мяты, аниса и тмина, когда они омывали себя после соприкосновения с другими людьми, и делали много чего другого, они явно проявляли послушание чему-то. То есть чему-то они были очень сильно послушны. Фарисейскому учению, например, так? Но Это послушание не назовешь смиренной готовностью прислушаться к тому, что Бог говорит. Так или нет? Вот, и поэтому нам необходимо вот, в своем послушании всегда задавать себе вопрос, чему я послушен? Или это люди говорят так, или это просто традиции, или это просто какое-то мнение чье-то. Или же я готов преклонить ухо свое и прислушаться к Богу. Так? И если я к Нему прислушиваюсь, и вследствие этого прислушивания у меня появляется и послушание, так? То это то, что Господь желает. Смотрите, в Библии много примеров есть формального послушания. Например, в книге пророка Амоса, 8 глава с 4 по 6 стихи. «Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». Господь обращается к своему народу. «Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолунье, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы неимущих, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». И что происходит? Эти люди соблюдают субботу. Они собрались, может быть, там, в Иерусалиме, может быть, у ворот Иерусалима. Вот туда обычно приходили всякие торговцы. И они ждут, не дождутся, когда же суббота закончится. Когда же, наконец-то, можно будет уже заняться всем этим? Мы видим, что они соблюдали субботу, но не потому, что любили Бога или понимали значение субботы. Очевидно, что они просто хотели быть спасенными, и поэтому из-за страха перед наказанием соблюдали субботу. Но ждали ее конца с нетерпением. Они обманывали, обвешивали людей, но надеялись спасти, потому что соблюдали субботу. Очевидно, что что-то здесь не так, правда? Им можно не только субботу взять. Можно много взять каких-то внешних форм религии. Но если человек это не делает, не соблюдает это из доверия к Богу, из любви, из того, что он понимает, зачем это вообще нужно, так, зачем вообще нужна суббота, или зачем вообще нужна десятина, или что-то кушать, или чего-то не кушать. Вот. Тогда оно правильно, оно здраво получается. Но если оно формально, то оно и неправильно о Боге свидетельствует. Что тогда другие люди думают о этих верующих? Думают, Господи, да как они мучаются? Как они мучаются в соблюдении субботы? Или как они мучаются в своих каких-то ритуалах? Или как они мучаются в своей одежде? Или как они мучаются в своем питании? Так? Ну, если мы даем повод так представлять. И какое у них представление о Боге? Ну, может быть, сначала они думают, это церковь, это просто церковь их заставляет. Но если вдруг они начинают понимать, что это не церковь, это Бог. Какое представление о Боге тогда? Будут ли они доверять такому Богу? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Они не будут доверять Ему. Ну и, конечно же, Господь для нас, живущих в последнее время, желает, чтобы все-таки наша вера развивалась. Чтобы мы не были младенцами. Чтобы мы наша вера достигла совершенства. Почему? Потому что нас ожидает время непростое. Оно уже сейчас непростое. Сейчас уже много просеивания идет. Но будет еще труднее. Апостол, вернее, пророк Даниил, описывая то время, говорит, что наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. До сего времени. Очень тяжелое время. Наступит, можно сказать, бедственное время Иакова. Или же темница Иоанна Крестителя. Или же Гефсимания и Голгофа Христа. Это время проявить совершенную веру. Полностью положившись на Бога, даже тогда, когда нет доказательств Его благоволения в данный момент. Вспомните, я в завершение хотел бы напомнить вам как раз совершенное доверие Христа Богу. Когда в Гефсимании Он начал чувствовать, что грехи всего человечества возлагаются на Него. И как следствие Он начал чувствовать разрыв в отношениях с Богом. И бремя вот это от разрыва отношений угнетало Его душу. Казалось, не было никакого проявления того, что Бог любит Его. В книге «Желания веков» описана эта ситуация. Этой непроницаемой мглой, помните, когда тьма наступила при распятии Христа, этой непроницаемой мглой, словно покрывалом, Господь скрыл свое присутствие и свою славу от человеческих глаз. Вместе со святыми ангелами Он сошел ко кресту. Удивительная картина. Отец был рядом с Сыном. Ангелы были, но Сыну не дано было видеть их. Отец не покинул своего Сына, но Его присутствие было незримо. Если бы Его слава воссияла из облака, все люди, увидевшие этот свет, погибли бы. В тот ужасный час Христос не должен был получать утешение от Отца. Он топтал точило один, и никого из людей не было с Ним. Тяжелейшее время. Можно сравнить с бедственным временем Иакова, но только еще хуже. Как же Иисус пережил это? Обратите внимание, здесь вот очень хорошо показано то, к чему нам нужно готовиться. Среди невообразимой тьмы, лишившись поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Видите, на что Он полагался? На данное ранее свидетельство. В тот момент не было никакого свидетельства. В тот момент, наоборот, силы тьмы навевали сомнения. И даже умирая, Он не видел своего воскресения, о котором говорил раньше ученикам своим. Но теперь Он его не видел. И в эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Он знал своего Отца. Обратите внимание. Он знал своего Отца. Он верил в Его справедливость, Его милосердие и Его великую любовь. Он доверился тому, кому всегда с радостью повиновался. И когда он покорно предал себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен отцовского благоволения. Веруя или доверяя, Христос стал победителем. Видите, в чем совершенная вера проявляется? Когда она совершенная? Это когда нет никаких доказательств того, что Бог меня сейчас благословляет. Когда нет никаких доказательств того, что мои молитвы слышны. Когда, кажется, все силы ада обрушились на меня, и все в жизни плохо. Где взять тогда доверие Богу? Оно должно раньше быть воспитано. Так? Иисус положился на доверие, данное Ему до того. До того. Он не вышел из себя, Он не мстил, так? Иначе это был бы провал плана спасения. Он полностью доверился Отцу. И Его последние слова на кресте были все-таки не «Боже мой, почему Ты оставил меня?» А какие? «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Это совершенное доверие. Итак, мы видим, что доверие к Богу зарождается благодаря Божьему откровению, особенно через Иисуса Христа. Вначале доверие еще не твердое. Так каждый начинает как младенец. Вера младенца, она может быть колеблемая такая. Но все-таки она есть. Если отношения с Богом продолжаются, то доверие растет. В разных обстоятельствах. И в трудностях так доверие закаляется также. И, конечно же, Бог ведет каждого человека к совершенному доверию. Не только когда мы видим явные ответы на свои молитвы, исцеление, пища, деньги и так далее, но когда и нет даже. Бог призывает к доверию. Доверие проявляется в готовности преклонить ухо для слушания, то есть в послушании из любви и понимании, зачем это послушание нужно. И те люди, которые переживут время скорби, будут иметь совершенное доверие Богу. И поэтому Господь призывает нас сегодня развивать его, развивать это доверие. Но когда мы понимаем, что вот такое совершенное доверие, что же тогда значит вот та тема, которую мы подняли? Спасение через доверие или праведность по вере? Что бы ни было в нашей жизни, какие бы трудности ни были или в какой бы грех мы ни впали, Бог призывает доверять нам. И если мы будем Ему доверять, Он нас вытащит из этой ямы. И Он нас избавит от наших скорбей. Вот это опыт праведности по вере. Видите, это намного глубже, чем просто сказать: «О, я верю в Иисуса Христа, и поэтому я праведный». Нет. Эта праведность приобретается через доверие. И даже в трудностях. Это развитие доверительных отношений с Богом, в процессе которого человек не может не измениться по Божьему подобию. Этот духовный рост происходит естественно. Ну, следующая наша тема тогда, в следующий раз. А что же такое праведность? Ведь мы говорим праведность по вере или через доверие. Что же такое эта праведность? Как ее приобрести можно через доверие? Давайте мы в следующий раз будем говорить на эту тему, исследуем ее. Вот, но сегодня я хотел бы сделать призыв, чтобы мы проявляли доверие Богу. Как бы ни было трудно в жизни, какие бы проблемы ни были, может быть, болезни, может быть, усталость, разочарование. Может быть, просто какое-то эмоциональное, угнетенное состояние. Помните, что все это абсолютно не говорит нам о том, как Бог относится к нам. В Своем Слове Он дал нам достаточно заверений в том, что Он любит нас, что Он добрый, благостный. Будем ли мы доверять Ему? Будем ли мы полагаться на Него? Как вы скажете? Аминь. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарны за то, что Ты объясняешь нам значение веры. И мы видим, что это абсолютно не прыжок во тьму, и это не есть какое-то усилие воли, чтобы заставить себя поверить во что невозможно поверить. Господи, если мы проанализируем свою жизнь и проанализируем то, что мы знаем о Тебе из Библии, то мы видим, что у нас есть много фактов, у нас есть много причин доверять Тебе. И в нашей жизни Ты много благословлял нас. И даже если Ты не отвечал на какие-то молитвы наши, или ответ был «нет», то, Господи, наше доверие к Тебе из-за этого не поколеблется. И мы просим, Господи, помоги нам развивать доверие к Тебе. И помоги нам помнить, что именно тогда, когда трудности, именно тогда, когда тут тяжелее всего, именно это самые благоприятные возможности для развития доверия. Помоги нам, несмотря ни на что, полагаться на Тебе, помня, что Ты благостный, добрый и любящий. и что Ты не попустишь нам быть искушаемыми сверх сил, но при испытании дашь и облегчение. Господи, мы в это верим и Тебе доверяем. Аминь.
Аминь.
А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь.
Аминь.
На этом наше служение завершилось. Сейчас в тишине и благоговении под звуки мелодии мы будем покидать дом молитвы, начиная с первых рядов.